добрый день. Сегодня, как и обещали, продолжаем семейную тему. Мы говорим о семейных отношениях, поговорим о семье, о взаимоотношениях партнеров. И Марина вот говорит, что хотела бы рассказать семейные мифы. Что это такое, она сейчас расскажет.
Ну, я вообще хотела бы нашим слушателям рассказать о том, какие ожидания у них есть, когда они вступают в брак, да?
То есть розовая штука.
Или вообще, ну, не в брак, даже и гражданские отношения, и юридический брак, то разница, о них мы в прошлый раз говорили. То есть, что у всех есть очень много ожиданий. И вот уровень ожидания влияет на то, как сложатся дальше отношения. Очень высокий уровень ожидания. Вот Нина мне зачитывала перед эфиром статистику, да, я думаю, что она сейчас тоже вот расскажет про эту статистику, про то, чего ждут люди, да, то есть они, и речь идет о женщинах, они ждут любви от отношений, а на самом деле в браке нас ожидает очень большой труд, да. Вот, Нин, вы прочитайте статистику, да, а я хочу про нее рассказать тоже.
Вот есть такая статистика, просто интересно мне показалось, что прежде всего пишется, что счастливая семья – это семья, основанная на любви. Вот 87% женщин считают свою семью счастливой. 76% женщины считают, что брак по любви крепче, чем брак по расчету. Ну, мне кажется, это правильно. Единственное, что цифры завышенные, может быть – очень большой такой процент. И вот оператор тоже, Саша Филина, считает тоже, что не согласна она с этими цифрами.
Не согласна с цифрами. Вот вообще в нашем обществе очень высокие ожидания от отношений, от любви, да, и очень высокое ожидание, что это будут счастливые очень отношения, когда люди будут понимать друг друга. Я хочу вернуться к истории нашего, так скажем, государства, что за последние 100 лет, да, то есть не совру, начиная с 1905 года, нас преследовала война войн, значит, войны, гражданская война, ну, Первая мировая, гражданская, вторая, да, репрессии, да, и в каждой семье обязательно были потери. Потери близких людей. Сыновья, братья, мужья, да, отцы. То есть рано покидали. Ну и женщин тоже теряли, но мужчин все-таки мы больше теряли. И поэтому вот в сознании людей, скорее, даже так точнее сказать, в подсознании людей лежит
женщин.
Этот женщин страх потери близких людей. И ожидание того, что он, если он будет рядом, и они будут любить друг друга, то все на свете в жизни изменится. На самом деле это, конечно, не так, да? Но вот этот
настоящая любовь и человек рядом – это надежность и устойчивость. Именно поэтому вот у женщин складывается такое отношение.
Ну, давайте не будем забывать, что наша страна очень долго была патриархальной страной, да, вот такой вот сельскохозяйственная, аграрная, патриархальная страна, где мужчина был главным, да, ну, я не хочу отрицать ценности мужского в семье, это очень важно, но тем не менее они были преувеличены, возможности мужчины. И вот ожидания женщин сохраняются. Не хочется вот в эти дебри вдаваться, да? Но тем не менее вот это все существует, и вот эти ожидания существуют. Я же хочу сказать вот о том, что очень часто ко мне приходят семьи, и очень много проблем в этой семье связано с ожиданиями партнеров друг от друга. И от себя лично, да, и от своего партнера ожидания о том, что их отношения будут необыкновенным идеальным. Иногда достаточно 1-2 раза встретиться с этой семьей, чтобы разрулить эту ситуацию. Когда люди начинают понимать, что идеальных отношений не может быть, им становится проще и легче жить.
Вот мы говорили, что ссориться нужно или нет. Вы говорите, что не поверю, что семья, которая приходит и говорит,
да,
что они никогда не ссорятся.
Нет, я не поверю. Да. Нет, если они не ссорятся, то это чревато. Это мы много раз говорили в эфире. Ну вот смотрите, Нина вот мне перед эфиром говорила, что когда она там собиралась в брак, то она ожидала, что ее семья будет не такой,
не такая, как
у родителей, первый пункт, да, и вообще не такой, как у всех. И эти ожидания присутствуют у большинства молодых людей, которые вступают в брак. То есть есть ожидание, что у них будет не так, как у родителей, не будет не так, как у всех. И знаете, вот очень многие так смотрят, и приходит и говорит, вот я смотрю на свою свекровь, как они живут. Вот он уезжает в командировку, возвращается. Она просто выходит, говорит, о, привет, ты приехал, да? А вот мы с моим мужем никогда так жить не будем.
Мы будем праздник устраивать,
да,
с каждой
мы будем
встречи.
Праздник будем устраивать, мы будем ждать друг друга. На самом деле жизнь берет свою, да? Есть определенные законы. И вот смотрите, вот эти ожидания, я показываю это семьям. Вот если каждый слушатель поднимет высоко руку, так вот до самого верха, это его ожидание. А потом начнет спускать эту руку.
Устал руку держать.
Спускать, спускать. И спустит где-то до уровня, ну вот как вот, если по, на локоть поставить руку, вот так вот спустит. И вот, вот эта разница очень часто между ожиданиями и тем, что в реальности. Вот в реальности это то, что на уровень локотка. А в реальности это на полную вытянутую руку. Так вот эта разница, она какие эмоции рождает у человека?
Всевозможные.
Ну как всевозможные? Ну какие? Вот какие? Вот, вот он хочет, чтобы было так, а в реальности получает так. Какие?
Ну, конечно,
эмоции?
Разочарование.
Разочарование. То есть это эмоции, так скажем, ну такое разочарование, неудовлетворение. Ну какие-то всякие негативные эмоции. Злость, да? То есть злость на себя, злость на партнера.
Что не так, как
хотелось. Не так, как хотелось бы. И, а чтобы жить вот так вот на той высоте, надо подпрыгивать, да, совершать какие-то необыкновенные поступки. Как один молодой человек рассказывал, как он любит, необыкновенно влюбился в свою девушку, что он поехал в тот город, в котором она живет, с стикерами, там, с признаниями в любви, облепил машину за несколько секунд до того, как она вышла, значит... Ну, сколько раз он так сможет сделать?
Ну, у нас тоже появляются на улице иногда баннеры большие с объяснением любви, с поздравлениями. Ну, один раз в год хотя бы. Один день рождения или каким влюблённых сейчас будет.
Согласитесь, что если тебе признаются в любви, то ты к этому привыкаешь. Через сколько привыкаешь? Ну, через месяц же, если каждый день. То
уже становится
все больше обыденным, больше, больше, больше хочется. Что потом дальше делать?
Ну, надоело слушать.
Надоело слушать. Как одна семья говорила, пришла, ну, там у них сложности были, и муж говорит, я ведь никогда ей ничего про любовь не говорю. Я ей про любовь, знаете, несколько раз в жизни сказал. Один раз, когда работу, она работу потеряла, я ее так поддержала. Другой раз, когда она тяжело заболела, я ей сказал, что люблю. Она говорит, да, это была поддержка. То есть это стало ценным. Для нее вот это признание. Так вот, значит, мечты вот эти об идеальной семье. Что я хотела сказать? Что ожидание того, что все, что будет в семье, будет безоблачным, да, радостным, да, все, что будет происходить, и что не будет возникать никаких эмоций, типа раздражения, гнева, недовольства, что не будет соперничества в семье. Ну вот вообще вы реально представляете, что этого в семье не будет?
Нет, конечно. А вообще, есть ли какие-то обязательные составляющие счастливой семьи? Некоторые считают, что нормальная счастливая семья – это обязательное наличие детей, обязательное наличие штампа в паспорте. Это обязательно, когда, ну, определенные каноны вот есть, и они к ним идут и стремятся.
Но давайте говорить о том, что мы в прошлый раз говорили о том, что у каждого есть свое представление о семье. И люди чаще всего не говорят о том, как они представляют свою семью. Да?
Это
то
надо.
Есть, да, мы говорили о том, что разговаривать надо, но не нужно задалбливать разговорами. Я тут, по-моему, в субботу поздно вечером смотрела фильм «Красавчик 2». Ты очень веселился, потому что это вот типичная картина была, как она задалбливала его разговорами, как он просто вот, ну, дурел от того, что она беспрерывно поток идет разговоров. То есть разговаривать нужно, но чтобы желание партнеров было обоюдным тогда, когда они разговаривают, а не ожидание одного. Но все-таки обсуждать о том, что... Жду я, да? То есть сколько будет детей, да? Все-таки вот какие-то определенные договоренности должны быть. А он говорит, 5 будет, но у него же все-таки, скорее всего, идеалистическая картинка, да? А у нее такая сверхреалистическая.
То есть дети все равно это составляющая семьи счастливой?
Для каждой семьи по-разному. То есть есть семьи, допустим, творческие союзы, ну, допустим, Плесецкая, да? И Родион Щедрин. У них же нет детей, да?
Но они счастливы.
Но я думаю, что у них есть составляющая их жизни, очень важная, это реализация себя и творчество. Имеет такой брак право быть и существовать. Правильно? Да? То есть люди для себя выбрали приоритеты. То есть вот чтобы приоритеты, но они не будут стопроцентно совпадать, потому что в любом случае они из разных микрокультур вышли, эти люди, да, то есть вот муж вышел из одной микрокультуры, жена из другой микрокультуры. И вот сейчас, знаете, как бы вот сейчас новое формируется поколение, которое будет по-другому относиться ко всему, что, ну, семейными ценностями, по-другому формируются люди. И вот я говорила на передачах предыдущих, что очень важно, когда человек проживает какой-то определенный промежуток времени в одиночестве. Один, без мамы, без папы, да, а совершенно один, который уже там работает, да, зарабатывает деньги, учится тратить эти деньги и учится организовывать самостоятельно свой быт, независимо от того, кто это, девушка или молодой человек. Это первая стадия семейной жизни, моностадия. Она называется вот как бы моно, да, то есть, а потом следующее, это диадные отношения, когда они уже в паре начинают жить. И вот на этой стадии он как раз присматривается, все ли ему подходит из того, что было в его семье. То есть у него есть возможность оценить этот опыт.
Но это даже потом... не обязательно уходить из дома. Это выбрать момент, когда родители уехали в отпуск.
Нет, именно уходить и жить. Именно уходить и жить. И это вот сейчас молодые люди начинают жить отдельно вот до того, как они вступают в брак. То есть они учатся жить отдельно.
У еще нас в России это еще не совсем принято, а вот за рубежом это уже развито
не
давно.
Не совсем принято, да? Но тогда получается у нас как? Вот смотрите, она жила, потом раз и перетекла в семью, из семьи родительской в семью мужа, да? Там, ну хорошо, если они сразу отдельно будут жить, а то еще будут и с родителями жить, да?
Это тоже опыт общения определенный.
Ну, вы знаете...
Или созерцание чужой жизни. Вот
это опыт не совсем хорош. Не совсем хорош, потому что в этой семье формирование правил и стереотипов, да, вы-то хотите сейчас про правила, стереотипы и ритуалы говорить, да, то есть, но они будут перетаскиваться из той семьи, в которой они живут, и становиться частью этой новой молодой семьи.
То есть роли, распределение ролей.
Важно распределить. И мы говорим, да, что вот они первый год живут, у них определенные правила формируются. Потом на протяжении определенного другого промежутка времени будут меняться правила, потому что родился еще один ребенок, ребенок пошел в школу, кто его там забирать будет, кто его отводить будет, да. То есть правила все время меняются. Но важны определенные четкие правила необходимой семье, ритуалы, да, то есть какие-то праздничные события. Думаете, для чего? Как раз для того, чтобы семья объединялась, для того, чтобы люди могли общаться друг с другом.
Я хочу все-таки статистику еще одну привести.
Да, хорошо.
По детям. Причем вот не столько важно, оказывается, число детей, сколько сам факт их наличия. Вот 46% всех счастливых семей имели одного несовершеннолетнего ребенка. Это российская статистика. 19% счастливых семей имели двух детей. 2% трех и более. Меня это поразило. Почему только 2%? При этом доля бездетных счастливых семей составляет в статистике 13%. Хотя, в общем-то, доля бездетных семей в общей массе опрошенных была всего 34%. Но есть еще один момент, и это зарегистрированный и незарегистрированный брак. Меня удивила цифра, что среди женщин, которые состоят в официальном браке, свою семью считают счастливой только 69%. А в то время как женщины, которые состоят в гражданском браке, то есть они... Не гражданский брак, как мы его назвали в прошлый раз, а
гражданские отношения.
Гражданские отношения. Вот считают, что они счастливы, 40%. Если женщина просто имеет постоянного партнера, то среди таких счастливыми оказались только 5%.
Что должна сказать? Не надо смотреть на меня. Но дело в том, что мы говорили о том, что юридический брак, да, то есть брак, который сопровождается, вот, это люди конкретно выбрали и определились с тем, что они будут вместе. Они уже выстраивают...
Она счастлива замужем.
Ну, я бы вот не согласилась с такой позицией, да, это вот такая, кстати, вот если вы посмотрите в английском языке, ну, если так к фразеологии придираться, как будет по-английски married, да?
Married.
Да, и одинаково и для мужчин, и для женщин, да, то есть вот то, что люди там женаты.
В семейных узах.
Да, 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 то есть и для Мэри, и для Питера это будет одинаково. То есть там то же самое в польском языке, вот если вы... Я, кстати, одно время этим занималась, вот читала, смотрела, и что во всех языках это одинаково, равнозначное отношение и для женщин, и для мужчин, один глагол. А у нас жениться и замужем, замужем, да, быть замужем.
Ну вот. Как за каменной стеной.
Это тогда лишает женщину равного участия с мужчиной. Заведомо, уже вот исходя из...
Откуда как бы... сверху идет? У нас все-таки мы проходили стадии разные.
Говорили...
Матриархат и патриархат все
Нет,
проходили.
Я же говорила о том, что наша страна была аграрной страной, да, и плюс патриархальные вот такие выраженные отношения. Вот это оттуда пришло. Но сейчас смотрите на наших девушек, они меняются. Да, меняется их отношение к жизни, они хотят реализовать
себя. А меняется себе отношение, вообще понятие, для чего мне нужна семья?
Семья, вот, опять же, вот пусть говорят, что как бы психотерапевт там как-то размывает, но для каждый человек имеет свою мотивацию при вступлении в брак. Да? Но тот человек, у которого была несчастливая родительская семья, он хочет создать такой союз, где он, где у него будет все по-другому.
Где он будет счастлив.
Где он будет счастлив. Но очень велик риск, что у него не сложится отношения. Почему? Потому что вот эта завышенная планка, вот это идеалистическое представление о том, как должно быть, и когда он первый, что произойдет, когда он первый раз поссорится, он будет чувствовать себя как? Что его предали, что ему изменили, и отношение резко изменится.
Человек ждет одного,
да,
семья,
да,
получает,
да,
другое.
А другое. То есть, когда, если он будет знать, что в семье люди ссорятся, они проявляют гнев, да, они конкурируют, соперничают, да, почему?
И что это норма, это нормально.
Что это естественный процесс, да, то есть, что никто не перестает быть самим собой. Потом, знаете, вот очень такая серьезная проблема, с которой встречаешься, что в браке один терпит, то есть он боится конфликтов, боится ссор, потому что есть вот это представление, что не должны ссориться.
И он боится проявить свою агрессию.
И он не проявляет, он совсем соглашается. Через 10 лет он вдруг говорит: я развожусь. Другой в недоумении говорит: что тебя не устраивает? У нас же все так замечательно, да? Вот сейчас вот одна семья так вот приходит, да? То есть почему? Да потому что все, что накопилось внутри, оно не выливалось, и теперь оно глобально должно вылиться. И это неподходящий для меня человек.
И сейчас... Но на это нужно было потратить 10 лет, чтобы это понять?
Да у некоторых и больше уходит. То есть терпит, потому что нельзя ссориться, потому что есть вот это... Я почему про миф сегодня взялась говорить? Потому что есть вот это представление, что я должна быть... Супер. Мы не должны жить, как мои родители, что мои родители там ругались, утром вставали, мама гремела кастрюлями, а папа хлопал дверьми, да, когда уходил. Что у нас так не должно быть. И вот результат. То есть отрицание собственной агрессии и необозначение партнеру своих границ. Куда можно вторгаться партнера, куда нет. Ну, не раз уж это об этом говорено.
Ой, как надо всему учиться, и учимся всю жизнь, и все равно наступаем на грабли.
Да,
есть еще такое мнение.
Вот, и вот и как бы я хочу сказать, что если вот партнер меня предал, да, он со мной поссорился, потому что у меня есть такое представление, дальше с ним жить нельзя. Он становится для меня кем? Монстром, чудовищем.
Именно поэтому, наверное, очень часто именно молодые семьи разводятся через год, то и через полгода. Бывает.
Потому что ожиданий много. Вот эта влюбленность, это же еще не любовь. Знаете, Щипачев написал такие замечательные слова: любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Любовь не сдохи на скамейке, не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь вместе нужно жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. То есть все, он все прописал, что все там будет, да? Это не вздохи, не поцелуи, да? Это труд, труд, труд и труд.
И чтобы добиться, чтобы была гармония, нужно прожить и пуд соли съесть.
Есть
такое, да, есть такое выражение, что женщина – воплощение хороших качеств мужчин. Жена хорошая, и муж всего достигает. И очень часто, когда мы говорим о человеке, который достиг определенных высот, и он рассказывает о том, как все это проходило, он говорит: «Ой, во многом это заслуга моей жены».
А так если он не скажет так?
Ну, наверное, подразумевал.
Вот Михалков же так не говорит, да?
Да,
даже вот когда был у него юбилей, он свою, про свою, он много говорил про детей, но про жену не сказал ни слова.
А вот был праздник Табакова, 75 лет. Жена сама вышла на сцену и сказала: «Я совершенство, я совершенство».
То есть ведь он может и не сказать. Если она это делает, то она это делает для кого? Если она для себя делает, то все будет хорошо. А если она будет ждать, что она делает для него, и он будет ее хвалить, то это другая ситуация.
Как поделить роли между в семье между мужчиной и женщиной?
Поровну? Опять же, вот это настолько индивидуально. Вот я когда начинала работать, я пробовала предложить какой-то рецепт идеальный для семьи. Но уже говорила много раз, что есть 16 типов семей. И, может быть, семья, где жена продвигается, да, по социальной лестнице, а муж ей помогает. То есть она более активна, а муж варит щи, да, чистит окна, да. Имеет такая семья право быть, и все будет у них замечательно, если каждый из них согласен с тем, что он делает. Если он согласен, что его жена продвигается, а он варит щи, да.
У меня наоборот. Есть замечательный пример из литературного памятника Древней Руси «Домострой». Это 16 век. Там подробно расписаны семейные роли мужа и жены. Вот как это было в 16 веке?
Ну, так ведь все очень... Понимаете, Нин, мы не можем сейчас обращаться к... Нет, я тоже читала «Домострой».
Для примера хочу просто прочитать.
Ну, хорошо, прочитайте.
Потому что моральные нормы были для них одинаковыми. Однако сферы деятельности строго разделены. Муж – глава. Праве поучать жену и детей и даже наказывать их физически. А жене надлежит быть трудолюбивой, хорошей хозяйкой и во всем спрашивать совета мужа. Однако фактически часто жены имели на мужа большее влияние и даже командовали в семье. Это было в так написано в «Домострое». Но мне кажется, в некоторых семьях далеко не ушли и сегодня, хотя на дворе уже 21 век.
Условия жизни в 16 веке другие, надо было выживать. Не просто жить, да, то есть сейчас у нас мы не знаем, как физически себя проявить, да, то есть ходим в фитнес, да, йога, бассейн, потому что у нас нет большой физической нагрузки. Вот. А тогда все было четко и жестко регламентировано для того, чтобы выжить. Потому что у мужчины больше физической силы, он там пахал, он там скотом занимался, а жена занималась, ну, домашним хозяйством. И это было все прописано для того, чтобы легче было выжить.
У меня по этому поводу есть еще одни цифры. Чем заполняет сегодня? Чем заполняет сегодня свое свободное время российские женщины? Меня тоже удивили эти цифры. 68% смотрят телевизор. Это свободного времени. Хозяйством занимаются свободным временем 66%, если у них свободное время есть. Читают книги 56%, ходят к друзьям 43%, а затем уже по нисходящей пошли сад, природа, учеба, дискотеки, кафе, спорт, хобби, театр уже в самом конце, церковь и политика на последнем месте. Поэтому у нас так мало женщин-политиков. Есть такой пример. В детском саду была предложена игра малышам. Много-много картинок с изображением предметов домашнего обихода, куда входили кастрюли, машины, магнитофоны, ну и так далее, авоськи с продуктами. Так вот, дети разложили эти картинки по принадлежности к маме и к папе.
Угу.
Для папы очень многие малыши составили, так сказать, джентльменский набор. Телевизор, газета, кресло, диван, иногда молоток и гвозди. А для мамы оставалось все остальное. Кастрюли, тарелки, пылесос, мясорубка, авоськи, ходить в магазин, ну и прочее. В общем-то, набор вещей впечатляющий. И вот можно даже сегодня нашим радиослушателям предложить. Проведите такой интересный эксперимент со своими детьми. Что думают дети ваши, мальчики и девочки, что должен делать семья?
Да, интересный эксперимент, согласна, потому что дети – это наше зеркало, то есть они нас очень четко отражают. Но Но вот, Нин, все равно ситуация меняется, потому как даже с самыми такими трудными ситуациями в семье, когда работаешь, то видишь, что мужчины все больше и больше принимают участие вот в семье, да, вот активно принимают участие в делах семьи. Вот не соглашусь, что это так же, как это было, допустим, у наших бабушек, у наших мам, ну, у нас, да? То есть уже ситуация меняется.
Меняется, но не настолько. Последний.
Она изменится, но это не сразу. Смотрите, мужчина, и приходит мужчина, который в декретных отпусках находится. Да. То есть это же было нонсенс, если это было бы, допустим, 20 лет назад. Да? То есть такого вообще
даже
не
можно,
было.
Нельзя было подумать об этом.
Да, нельзя было подумать. Но я вот была... и у нас так будет. Но это... С одной стороны плюс, а с другой стороны, я вас уверяю, что это влечет за собой множество других сложностей. Вот знаете, я говорю, что я вот в Испании была поражена, что я пошла вечером в парк погулять, и после 6 часов вечера я не увидела ни одной мамы с ребенком. С детьми гуляли только папы. Ни одной мамы я не видела. То есть днем я видела мам с детьми, с колясочками, там просто гуляют. А вечером были только после 6. Где мамы были, я не знаю. Скорее всего, отдыхали где-то.
Отдыхали или танцевали, да. Ходили у них.
Но наша ситуация тоже меняется. Но видите как, опять же, что это вот сейчас вы говорите об ожидании женщин, что мужчины будут активно участвовать, да?
Активно участвовать не только вообще в семье, в процессе, но и в процессе воспитания детей.
Сейчас, если задать вопрос такой мужчина по-другому воспитывает детей. Понимаете, мужчина для ребенка это праздник. Мама это обыденность. Мама там его. И я вот считаю, вообще считаю, что вот природой нам разное дано, и то, что вот это распределено так, оно закономерно. Мама чувствует ребенка по-другому. Мужчине, чтобы научиться так чувствовать ребенка, нужно невероятно приложить усилия. От природы, вот эмоции у женщин. А у мужчин логика. И вот смотрите, женщина, она просто чувствует ребенка. Вот он родился, она, во-первых, была с ним вместе, да, то есть у них был контакт 9 месяцев, она его ощущала.
Одно биополе.
Да, потом она, это огромный труд, сами роды, она его родила, увидела, да, но сейчас папа тоже присутствует. Опять же, через тело ощущение, приложила к груди, почувствовала, вложилась, да, и потом она ощущает... Он там где-то еще только проснулся, она уже знает, что он проснулся. Он хочет пить, она это чувствует, да?
То есть это подсознание.
Это он невербальный сигнал подает, и женщина умеет считывать. И это умение ей дала природа. И эти эмоции для того, чтобы она воспитывала детей. И вот теперь мы скажем так, мы эмансипированы, мы свободны, мы от этого отказываемся, давайте отдадим мужчину. Ну, смысл-то?
3 минуты в день. С ребенком увидится,
и
ладно.
А папа приходит, и мама, она, у нее, знаете как, мама дает ребенку все, что он хочет, да, то есть у нее...
Это не миф?
Это не миф, она удовлетворяет его потребности, да, то есть и дает ему просто так, без каких-то, ребенок не прикладывает усилий. Мама для него доступна, поэтому с мамой дети себя ведут по-другому. А папа, это как праздник, он приходит, и папа... Достаточно жестко все и время вместе проводим, регламентировано. И то, что он там... Ты должен вот это сначала сделать, чтобы получить. Так ведь папа себя ведет.
3 минуты в день социологи посчитали. Папы общаются с детьми в будние дни и 19 минут в праздники,
кто выходные. Чаще детей отвозит сейчас в школу, в детский садик, на автомобиле?
И мама, и тоже. Папа.
Ну, папы чаще это делают. Я исхожу из того, что я вижу там у себя на работе. Папа это часто. Это общение с детьми. Я помню, как дети ходили там. Папа говорил, я не буду подъезжать. Вы вместе со мной пойдете на стоянку и поможете мне почистить машину. То есть у папы другой подход к жизни. Другой подход. Мама сказала, я сейчас почищу и подъеду, да? А папа говорит, так, идемте, быстренько, прогулочек. То есть общаются они вместе там по утрам, пели песни. Когда ехали.
Но это тоже общение в семье.
Это общение. Понимаете, вот опять же вы говорите про идеалистическую картинку. Это когда он прямо-таки пришел к ребенку и говорит, так, давай будем общаться, ну-ка расскажи мне, как ты живешь. Нет. Общение это то, что они вместе там позавтракали, вместе
даже
поехали
на общение. Даже между прочим, какие-то темы и разговоры.
Да, это тоже общение. То, как папа с мамой разговаривает, это тоже общение. Ну, это опять же вы мне говорите сейчас про идеалистическую картинку, как должен папа общаться с детьми, уделять вот конкретное время. Нет. Да, вот так не надо. Я не соглашусь.
Я к тому, что все равно меняется, и у взрослых меняется отношение к семье и даже к понятию, кто должен быть главным в семье, мужчина или женщина. Ну и по мере взросления у детей тоже возникает этот же вопрос, кто главнее в семье, мама или папа. Чем взрослее, мне кажется, становится ребенок, тем вот это главенство в семье, кто самый главный, тоже у него меняется. А кто у нас сегодня главный в семье?
Ну, не, опять же, возвращаясь к тому, что кто лидер в семье, да? То есть лидер – это тот, кто продуктивные действия совершает. Вообще всегда было исторически, что мужчины, да? Но они защищают семью, а женщина заботится об микроклимате в семье, об том, что был такой эмоциональный. Вот сейчас вы говорили про общение, да? Опять же, это как раз тот миф, который существует в обществе, что в семье все общаются, все дружелюбны, все друг другу рады, никто не сердится, все себя сдерживают, да? Ну, вообще, ну, как бы блаженство от того, что мы общаемся в семье. Но скажите, что, не злитесь, что ли, вы на свою дочь?
Злюсь, конечно.
Да, бывает. И все, да, то есть и злятся. Но мы же не перестаем детей любить, даже когда мы на них сердимся, наказываем, да, и наказываем мы, опять же, для них...
Это разная любовь, любовь к партнёру и любовь к своим детям.
Нет, это разное, но и партнер тоже, что мы не можем на него сердиться, он идеален.
Так есть гармония в семье или нет гармонии в семье, как это сказать?
Гармония как раз в том, чтобы жить, да, проживать вот кризисы, проживать трудности. То есть это и есть. И принимать все, что происходит в семье, ну, конечно, мы не говорим сейчас о насилии, да, то есть о том, что...
Ой, насилие – это отдельная
тема, да. То есть о том, что все, что происходит в семье, это происходит в нашей семье, и мы учимся. Вот знаете, на группах я иногда шучу, ну, много же разговоров идет про то, что вот в семье не складывается, я говорю, ну, где-то лет через 20 или 25 у вас все будет получаться, да. Ну и как бы некоторые очень так разочаровываются, но это действительно вот умения появляются, если люди трудятся и двигаются вот в направлении принятия партнера таким, какой он есть. Вот сразу это ну, у единиц, наверное, получается. Опять же, у них может получиться, если они оба идеалисты и стараются соответствовать вот этим идеалистическим представлениям.
Ну, как мы уже говорили, что чем раньше семья отделилась и пошла жить отдельной ячейкой общества, тем легче ей пережить и кризисы, и, наверное, приспособиться к друг другу. Ну, вот есть такой вопрос. Как ты уже сказала, что сейчас жизнь меняется, меняется образованность людей. Вот образование как-то влияет на счастье?
Знаете, вот очень интересно. Интересная статистика по образованию.
Значит, тоже статистика?
Нет, я точные цифры не могу сказать, но приблизительно так вот расскажу о том, что на продолжительность жизни мужчины очень влияет образование жены. Если у жены высшее образование, то шансы у мужчины дожить до 80 лет намного возрастают.
Вот очень
интересная такая статистика. Я занялась этим вопросом, мне стало интересно. Но и я думаю, что даже не образование самого мужчины, а именно образование жены. Ну, это то, что вы говорили про то, что, мужчина – голова, а женщина – шея. Ну, я так вас сегодня поняла, да?
Да.
То есть, и что вот она направляет, да, жена. То есть, это характер питания, да? То есть, это отдых. Это возможность увидеть потребности партнера и как-то его
заполнить свободное время, даже
ну как бы вместе. Помочь ему. Все-таки вот женщины больше ощущают. Наверное, это связано с этим. Ну и вообще возможность, так скажем, развития какого-то интеллектуального. Вот такая вот статистика. Это данные, между прочим, и наши российские, и это вот немецкие, ну, несколько стран вот изучали вот это вот.
Ну, в любом случае, партнеры должны приносить друг другу радость. Если радость...
Опять нет, но не обязательно есть. Радость. Могут они и поссориться. Могут
быть не согласны. Даже в ссоре можно найти радость.
Ну, не всегда. Не согласна.
Ну, то есть это еще один миф, который я придумала.
Да, и я хочу сказать еще про один миф, очень важный. Мы не касались, мы все больше отношений партнеров касаемся, а вот сейчас очень много проблем, я вижу. Эти проблемы – это ожидание от себя, что я буду идеальной матерью, идеальным отцом. У женщин больше. То есть быть хорошей матерью – это просто вот…
Что закладывается в это понятие?
Это катастрофа. Быть хорошей матерью – это не наказывать своих детей. Всегда, вот женщины особенно много, вот сейчас прям вот я, как бы у меня несколько женщин стоят перед глазами, которые приходят, да, и у них вот существует такая проблема. Дело в том, что они ждут от себя чего-то необыкновенного, что они не будут сердиться на ребенка, что они не, когда там они не поспят ночью, вместе с ребенком они будут радостными, то есть что они не будут наказывать своих детей, не будут авторитарными, не будут ограничивать их. То есть ожидания, вот такие вот ожидания от себя. Но
а возраст детей какой?
Нереалистичный. Этот? Вы знаете, это в любом возрасте, но больше всего я встречаю женщин до 3 лет. До 6 лет, следующая как бы такая волна. Вот, ну, есть и те, у которых дети старше. Есть такие проблемные родители, когда с подростками приходят, они тоже не умеют ограничивать ни в чем подростков, тоже хотят быть очень хорошими.
Я где-то читала, что в Японии до 5 лет детей не наказывают.
Да, 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 есть такое.
Наверное, приверженцы в России стали японского метода воспитания.
Но это не совсем. Вот история тех женщин, про которые я говорю, я хочу вообще всем радиослушателям сказать, что так же, как нельзя быть идеальным мужем и женой, нельзя быть идеальным родителем. Вот эту планку не поднимать высоко. Я ни за что не буду такой, как моя мама. Вот одной из женщин, про которых я говорю, у нее были очень сложные отношения с ее мамой. Очень мама отстранилась от воспитания, авторитарная бабушка, которая ее подавляла, и она боится очень быть похожей. Но в чем-то она ведь будет обязательно похожей. Почему этого нужно бояться? Но просто она девушка очень талантлива. Да, я вижу, что она талантлива, ведь это тоже заслуга тех, кто был рядом с ней, бабушки, мамы. Правда ведь?
Все у нас закладывается. Все равно же мы берем очень много из семьи. И даже если сначала кажется, что ты не похож на папу или не похожа на свою маму, где-то вдруг начинаешь после 40 лет ловить в себе те даже жесты,
это, да, да.
Жесты, слова, то, что ты вынес из своей семьи или что-то запомнил, даже на генетическом уровне все это у тебя отложилось, и ты
и вот смотрите, живёшь. И вот у человека, у которого есть такие идеальные представления, у него возникает чувство вины перед родителями. Дети этим манипулируют с огромным размахом, да, то есть они, ведь вот когда родители разведутся, дети очень лавируют, да, от папы
манипулируют,
вот это,
да,
и манипулируют родителями, да, они вот от мамы вот это получил, и причем они говорят, ты знаешь, мама, а папа мне сделал вот это, а папа приходит, ты знаешь, а мама говорит вот так, да, что для меня лучше.
Ну, это же манипуляция,
да. Но
отношения.
То же самое происходит и в семье, где есть оба родителя, когда родители испытывают чувство вины перед ребенком, они считают, что нельзя наказывать. Да, наказание должно быть адекватным, но нельзя не наказывать ребенка. Наказание делается для самого ребенка, чтобы он знал правила и ограничения.
Ребенка наказывать можно, а мужа наказать можно? Или жену? Вот в чем вопрос.
Дело в том, что если говорить про партнеров, то наказание как ребенка неприемлемо. То есть здесь. Вы знаете, тут тоже люди играют в такие игры хитрющие, запутанные. Иногда бывает очень трудно. Ведь вот отказ от секса, да, это что же? Наказание. Наказание партнера. Я тебя накажу, но за что-то, за то-то, за то-то, за то-то. А он ей говорит так, я тебе не дам денег, да? Ну, там, если он больше зарабатывает, если касса там распоряжается, то есть... разные способы, опять же, манипулирования. Чем меньше мы манипулируем, тем лучше мы себя чувствуем в семье.
Итак, мы сегодня говорим о семье, о семейных отношениях. Наша программа проходит, подходит к концу. Скажи последнее, каких семей все-таки больше, счастливых или не очень?
Инна, опять мы к этому мифу. В разные периоды жизни разные семьи проживают разные моменты. То есть когда-то они больше удовлетворены отношениями, если это взять за критерий счастья, а когда-то меньше. Но в любом случае это жизнь, и она состоит вот из разных моментов.